Картина дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда», и пришло время подводить итоги сегодняшнего дня. О самых главных темах мы поговорим и поспорим в течение этого часа. С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Фойна. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что, Андрей Михайлович, давайте мы до наших радиослушателей донесем, собственно, коротко, что будет сегодня в центре нашего внимания.
А давайте.
Итак, Великобритания официально уведомила Брюссель о своем выходе из Евросоюза. Процесс запущен и начался?
Да, Brexit поехал.
Ну, а также мы еще и узнаем, что стоит за заявлениями Александра Лукашенко о том, что они с Владимиром Путиным родные братья. Может быть, действительно это так?
Ну, а может быть, речь лишь о политическом родстве? Обсудим.
Да, ну и то, что нас не объединяет, а разъединяет Евровидение, которое было призвано для того, чтобы стереть границы, ну, по крайней мере, музыкальные и творческие между странами, увы, к сожалению, возводят между ними баррикады. И вот еще один эпизод этой многоходовой истории мы обязательно до вас сегодня в завершении
очень
этого часа донесем. Очень
да, эпизод, не сулящий пока что Киеву ничего хорошего.
Картина дня.
Ну, а начнем мы, наверное, с того события, мимо которого не прошло ни одно СМИ. Сегодня все, кто с пометкой «срочно», кто с пометкой «молния», кто просто в общем информационном потоке, но заявили о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности главу Госавтоинспекции России генерал-лейтенанта Виктора Нилова.
Да, начальник ГИБДД действительно Виктор Нилов уволен. В указе ничего не говорится о причинах увольнения высокопоставленного полицейского, теперь уже начальника. Сначала говорили, что тут все дело в возрасте, но вроде как не говорилось о том, что он уже достиг преклонного возраста. И вот сейчас уже вечером пошли сообщения о том, что отставка связана с предстоящей реформой всего ведомства, которое мы привычно называем ГАИ. Ну, угу. Или ГИБДД тоже уже в ходу.
Но, тем не менее, Андрей Михайлович, появились и другие сведения о том, что все-таки лишился он своей должности из-за возраста. Мол, на прошлой неделе генералу исполнилось 62 года, и в связи с этим, в связи с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе, он, собственно, и был президентом.
Лена, 62 года для такого родоначальника в категории А – это далеко не предельный возраст.
Совершенно верно. Ну, а что мы знаем о Викторе Нилове? Вот давайте мы сейчас и предложим вам эту небольшую информацию.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Виктор Нилов родился 23 марта 1955 года. В 1977 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «Автомобильный транспорт» и поступил на службу в Ленинградскую госавтоинспекцию, где проработал 30 лет. В 2007 году Нилова перевели в центральный аппарат МВД в Москве на должность помощника начальника департамента безопасности дорожного движения по кадрам. Позднее работал помощником министра внутренних дел, заместителем начальника департамента безопасности дорожного движения МВД России. В 2011 году Виктор Нилов стал начальником госавтоинспекции, через год получил звание генерал-лейтенанта полиции. 29 марта 2017 года приказом президента России Виктор Нилов освобожден от занимаемой должности. О причинах в указе не говорится.
Так все-таки возраст, реформа или, может быть, претензии есть к ГИБДД? Вот, собственно, на эти вопросы, я надеюсь, что ответит координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Петр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот были ли в последнее время какие-то претензии к ГИБДД? Может быть, действительно Виктор Иванович лишился должности главы ГИБДД не потому, что 62 года ему исполнилось на прошлой неделе?
Слушайте, ну, в ГИБДД претензии есть всегда, давайте мы посмотрим правде в глаза, но вот именно претензии к тому, что делал Виктор Нилов, к этому претензий-то особо и не было. Угу. Для меня вообще вот эта новость явилась шоком, потому что, вот по моему личному мнению, Виктор Нилов, он является, наверное, одним из самых лучших руководителей ГИБДД. Мы, обычные люди, к сожалению, не помним то, что было, да даже год назад. Вот вспомните, что было год назад, а тем более с ГИБДД. Да, наверное, не вспомните. А ведь если вспомнить детали, как выглядело ГИБДД 7 лет назад, то есть когда Виктор Нилов пришел на свою должность, то это был ужас, это был тихий ужас. Прямое вымогательство денег, огромные коррупционные взаимоотношения ГИБДД со всеми, с кем только можно. Можно было купить все и вся. Я помню, почти трое суток ставил машину на учет. И, конечно, можно было это сделать быстро, но заплатив взятку инспектору ГИБДД. Права продавались с доставкой на дом. Прямо привозили инспекторы ДПС права прямо на патрульных машинах.
То есть вы хотите сказать, что сейчас инспекторы уже взятки не берут?
Нет, слушайте, конечно, берут. Ну. Но вот такого ужаса нету. То есть коррупция в рядах ГИБДД, безусловно, сохраняется. Ну, конечно, мы не будем отрицать очевидное. Но ее объемы, ее масштабы были уменьшены просто в разы. Вспомните вот эту борьбу за технический осмотр. Ну, наверное, почти все водители покупали этот талончик технического осмотра.
Ну, не все, не все. Ну, что вы.
Ну, что вы. Ну, по опросам, ну, ладно, да, 90%. Там с чем-то процентов. Ну, давайте скажем, пусть 80% покупало. Объем этого рынка составлял порядка 3 миллиардов долларов каждый год. Разворошить вот эту коррупционную составляющую получилось именно Нилову. Именно благодаря его действиям, наконец-то, техосмотр, абсолютно ненужный для большинства автовладельцев, сейчас заменен на полезную диагностику автомобиля периодическую. Многие автовладельцы с удовольствием этим пользуются, то есть приезжают, диагностируют свой автомобиль, мало ли какие-то неисправности обнаруживают. И, конечно, мне кажется, что к Нилову могли быть претензии только от тех людей, которые потеряли вот эти коррупционные потоки, которые шли к ним год от года, десятилетия через десятилетия. И
ну, здесь, но конечно, все-таки много, указ подписан президентом, понимаете? Я не думаю, что я пришел к Путину и сказал, снимай Нилова, потому что, так сказать, он нас денег лишил. Слушайте, вот есть, ну, такое, там, есть такое, простите, я сейчас вам зачитаю, есть такая версия, что ведомство перестанет существовать как самостоятельное подразделение и войдет в состав патрульно-постовой службы, якобы в связи с этим убирают Нилова.
Вы знаете, вот эта версия, конечно, она тоже заслуживает права на существование, потому что Нилов отстаивал самостоятельность ГИБДД очень активно, очень рьяно. Он сам вырос в этой системе, и, слава богу, он не запятнался в этой системе. То есть он действительно человек с хорошей репутацией. И, возможно, действительно, отставка Нилова как человек, который препятствовал вот этим планам слияния ГИБДД с патрульно-постовой службой, довольно вероятное событие, да.
Ну вот, вы знаете, Петр, с вами не согласны наши радиослушатели в той части, которая касается коррумпированности ГИБДД. Вот что пишут: к ГАИ и ГИБДД претензии были всегда. Это одна из самых коррумпированных структур. Кумовство, взяточничество, подлоги. Все нет. Человеческие пороки – это ГИБДД, нагнетает Александр. Вот согласны ли вы, что сосредоточение зла?
Подожди, но мы же помним достаточно такие резонансные дела, когда, не знаю, как у них называется, подразделение собственной безопасности брало за шкирку инспекторов-взяточников – их, значит, за ушко да на солнышко. Были такие случаи. Действительно, вот я вот общаюсь тоже с водителями и говорят, что ну, сейчас опасаются. Во-первых, все идет под камеру в машине постовой, да, в ГИБДД. Там ты уже ничего не предложишь, и ничего у тебя вымогать не будут.
Нет, подождите, Андрей Михайлович, Виктор нам написал, а что сейчас изменилось? Взятка за алкоголь 50 тысяч в Краснодаре. С утра стоят, ловят людей на выхлоп. Так что сейчас взятки еще крепче, чем 7 лет назад. Петр, у нас минута. Пожалуйста, вот что вы скажете?
Слушайте, я не отрицал о том, что в ГИБДД осталось взяточничество. Конечно, оно осталось. Я говорю о том, что масштабы этого явления стали заметно меньше. И вот если, например, 10 лет назад с меня инспектор ДПС в погонах, никого не стесняясь, ни свидетелей, ничего, вымогал деньги за проезд в город Тамбов 50 рублей, угрожая 50 на
рублей.
Улице.
Да.
Да, то сейчас, конечно, такого нет. Да, конечно, есть...
Спасибо, Петр, истекает наше время. Спасибо за хороший комментарий. Действительно, будем следить за развитием событий.
Координатор общества «Синей ведерки» Петр Шкуматов был на связи с нашей студией. Ну, а через 2 минуты мы поговорим о том, что Великобритания официально уведомила Брюссель о своем выходе из Евросоюза.
Картина дня. и в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И мы напомним нашим радиослушателям, даже если мы не имеем возможности услышать ваши голоса в прямом эфире, но телефон-то всегда в вашем распоряжении, конечно, 8 800 200 ровно 9702, вы можете по ходу обсуждения самых главных тем сегодняшнего дня отправлять ваши комментарии на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Мы их обязательно зачитаем. Вы это видели сами вот в предыдущей теме, когда мы обсуждали то, что Виктор Нилов отправлен в отставку.
Ну, собственно, мы каждый день делаем это в наших программах, так что не стесняйтесь, пишите, пожалуйста. Но,
да.
Если можно, покороче и поемче.
Да. Ну, а мы переходим, как и обещали, к теме Брексита. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила сегодня власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС.
И постпред... Так называемый Брексит.
Да. Постпред Великобритании при ЕС Тим Барроу вручил послание Мэй главе Европейского совета Дональду Туску. А что содержит это послание, вот давайте мы сейчас и узнаем.
23 июня прошлого года граждане Великобритании проголосовали за выход из Европейского Союза. Как я уже заявляла ранее, это решение не является отказом от ценностей, которые мы разделяем как европейцы. Точно так же, как не является попыткой навредить Евросоюзу или другим странам, входящим в его состав. Напротив, Великобритания желает, чтобы Европейский Союз здравствовал и процветал. Референдум проголосовал за то, что для нас видится восстановлением нашей национальной самоидентификации. Мы покидаем Европейский Союз, но не покидаем Европу, и мы хотим оставаться постоянными партнерами и союзниками для наших друзей по всему континенту.
И еще одна фраза-то была в письме Терезы Мэй. Следующее. Это исторический момент, и пути назад нет. Мы будем сами принимать решения и собственные законы. Вот так вот. Ла-Манш снова разделил Великобританию и континентальную Европу. Политический Ла-Манш, я имею в виду.
Да, но насколько все было сделано по закону, и вот здесь возникают, конечно, вопросы, что это за сепаратизм, что это, понимаете ли, за выходы из Евросоюза, чем руководствовались, имели ли на это право. А вот здесь, конечно, сразу обращаем внимание на то, что уведомление было произведено в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о Европейском Союзе, применение которой начинается вот как раз
этот
вот. Вот давайте мы сейчас для наших радиослушателей и объясним, что это за 50-я статья договора о Европейском Союзе.
Статья 50 договора о Европейском Союзе гласит: любое государство-член может принять участие в решении о выходе из Союза в соответствии со своими конституционными требованиями. После того, как государство уведомило Европейский Совет о своем намерении покинуть ЕС, начинается отсчет периода, в течение которого обсуждается соглашение о выходе, устанавливающее механизмы выхода и определяющее будущее отношения между страной и Евросоюзом. Если бывшее государство-член ЕС стремится снова присоединиться к Европейскому Союзу, оно будет подчиняться тем же условиям, что любая другая страна, подавшая заявку.
Ну вот это первое применение указанной статьи за всю историю Европейского сообщества.
Что-то мне подсказывает, что далеко, может быть, не последнее. Ну, хотя не будем каркать, но, тем не менее, первое – это права.
Да, ну а как сегодняшний день переживают в Британии? Что происходит в Лондоне? Что пишут газеты? И как комментируют это событие? Вот об этом мы спросим собственного корреспондента «Комсомольской правды» в Лондоне. С нами на связи Михаил Озеров.
Михаил Витальевич, добрый вечер.
Добрый
ну что
вечер.
Там в Англии-то? Радуются, негодуют? Или растеряны, что ли, испуганы,
знаете,
может быть?
Как, кто радуется, кто негодует, кто растерян. Но самое главное, что сегодня началось то, чего в мире никогда не было. Никто еще не выходил из Европейского Союза. Входили, да. Ждут входа тоже, да. Но чтобы вот выходили, чтобы начался такой процесс, такого еще не происходило, повторю, снова не происходило никогда в мире. Сегодня запустили, вот начался формальный запуск процедуры по выходу из состава ЕС. премьер-министр назвала это событие историческим моментом, у которого нет пути назад.
Да-да-да.
Угу. Вот, она сказала, что мы собираемся принимать теперь собственные решения отныне и собственные законы. Это действительно принципиально важно. Ну, а теперь предстоит 2 года, можно даже сказать.
Да,
вот
дальше сколько они отводят? 2 года?
Да, они отводят 2 года, причем эти 2 года будут практически головной болью, жуткой головной болью, конечно, для Британии, так же, как, впрочем, и для Европы, потому что начнутся жаркие схватки вот в ближайшее уже время. Но, как обычно, одна из главных схваток, это, как всегда бывает, это связано с деньгами, потому что ЕС собирается выставить счет на 60 миллиардов, повторяю, миллиардов фунтов стерлингов.
Да, даже фунтов стерлингов, это огромная сумма, действительно.
Да, это гигантская сумма, это больше 70 миллиардов долларов. Вот, это как бы доля королевства вот на, в разных расходах общеевропейских, в том числе на пенсию европейским чиновникам, брюссельским, точнее, чиновникам, где находится штаб-квартира ЕС. Вот, то есть, а в свою очередь Лондон говорит, что да нет, вы, наоборот, должны нам заплатить где-то 6 миллиардов фунтов, значит, там почти 7 миллиардов долларов, потому что у нас такая сумма есть в активах. То
понятно.
Есть разница просто гигантская между двумя этими
требованиями. Миша, а вот смотри, за Брексит опять затрещало то и само Соединенное Королевство. Шотландцы потребовали нового референдума о независимости, как раз говоря о том, что они-то как раз хотят оставаться в Евросоюзе и не желают вместе с Великобританией его покидать. В Северной Ирландии тоже активизировались подобные настроения. Как, неужели это может привести к тому, что снова будет референдум, и наконец-то Шотландия отделится тогда от Великобритании и будет черти что вообще. То есть уйдет остатки, и, значит, королевства уйдут из Евросоюза, шотландцы в нем останутся, и будет такая каша, которую расхлебывают непонятно. Что говорят в связи с этим в Лондоне и вообще?
Да, Андрей, ну, скорее всего, действительно, в Шотландии пройдет референдум. Сейчас идут, собственно, споры, очень жесткие такие споры относительно сроков. Потому что лидеры Шотландии настаивают, чтобы этот референдум прошел в течение 2 лет, пока...
Да, будет говорят, с осени 18 по весну 19 года примерно,
да,
вот такие
сроки. Да, совершенно верно. Но, скорее всего, все-таки так не произойдет, потому что должно быть решение, разрешение официального Лондона. Вот. Скорее всего, это произойдет уже после выхода Британии из ЕС, но, тем не менее, опять же, скорее всего, конечно, сейчас мы в какой-то степени гадаем на кофейной гуще, но, тем не менее, скорее всего, после этого Шотландия может проголосовать за выход из
Великобритании. Соединенного
Королевства, да. Да, из Соединенного Королевства, и потом, не исключено, по крайней мере, начинает склоняться к этому Северная Ирландия, которая тоже говорит о том, что мы хотим быть независимыми. И, глядишь, вообще это будет уже не Великобритания.
Почему-то молчит Уэльс пока.
Уэльс пока молчит, но Уэльс тоже может заговорить. Так появляются там, в общем-то, такие ростки национализма. Вот. Ну, на сегодняшний день, мне кажется, что Уэльс не уйдет.
Ну, понятно,
но Шотландия достаточно реально, и Северная Ирландия тоже достаточно реально. То есть это будет, конечно, фантастический удар по Лондону, но потому что, кроме того, ЕС не будет их принимать в ближайшее время. Поэтому они как-то останутся такими какими-то висячими, я не знаю, краями.
Да, веселенькое дело у нас
Европы
тут затевается.
Спасибо огромное. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Лондоне Михаил Озеров был на связи с нашей студией. Ну, а теперь, Андрей Михайлович, зачитываю сообщение нашей аудитории. Посмотрите, казалось бы, да, где Англия, где Брексит и где мы? Однако нет, наши радиослушатели очень активно комментируют это сегодняшнее событие. Вот каким образом. Виктор пишет: англичане молодцы, теперь смогут ловить селедку без квот, а сколько захотят. Они и фунт на евро не меняли. Действительно, не меняли.
И в Шенген не входили.
Уважаю британцев, продолжает Михаил. Уходя, уходи. Смело, без оглядки на соседей, в интересах друзей, например, США. Думаю, выход из Европейского союза Великобритании и в российских интересах. Приедет английский министр иностранных дел к нам в гости. Мы заключим договор о сотрудничестве. Отношения с Британией теперь вне санкций.
Ой-ой-ой, ребята, Британия никогда не находится и не будет в хороших отношениях с Россией. Мы по жизни, пока вертится эта планета, антагонисты.
Следующее. Процесс пошел. Шотландия опять зашебуршилась. Глядишь, скоро от Европейского Союза останется пара огрызков. Германия, Франция, Италия и страны Варшавского договора.
где этот договор, к сожалению, его нет. Хотя по спирали развивается эта история. Может, что-то и повторится когда-нибудь. Может, и мы застанем даже это повторение.
Далее. Выходят в английском стиле. Скорее всего, англичане уже заложили под Европейский Союз мины замедленного действия и в политике, и в экономике.
Это правда. Вот это действительно мины страшные. Это фугасы ядерные. Если пойдет вот так, как предполагается, худо будет и Объединенной Европе, и самой Великобритании. Так что тут будет такая мутная вода. Готовьте удочки, господа политики, ловить не крупную рыбу.
И вот еще. Лондон своим примером проторил путь к развалу Европейского Союза. Дальше может начаться цепная реакция. Британия отчаливает. Что ж, 7 футов ей под килем.
Тем вот более, так. Что это остров.
Да, ну что, будем считать, что мы можем со стороны смотреть за вот этими...
Приятно наблюдать за чужими проблемами, да, так обсуждать свысока, с горы, там, как у них там все будет, плохо, еще хуже, ну, может, что-то получится. Но сейчас будем возвращаться к другим реалиям, да?
Да, и на наши родные просторы, тем более, что нам действительно гораздо важнее, что происходит с нашими ближайшими соседями, ну, а уж, как вы понимаете, ближе, чем Беларусь, у нас, по-моему, соседей-то и нет. И насколько мы являемся не только друзьями, но и родственниками в прямом смысле этого слова, мы обязательно поговорим через 2 минуты. А самое главное, родственники ли Александр Лукашенко и Владимир Путин? Сохраним интригу и через 2 минуты обязательно в прямом эфире обсудим эту тему.
Картина дня.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Картина дня.
С нами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И не только мы. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин присоединяется к нашей и вашей компании. Обращаюсь я ко всем нашим радиослушателям.
Ну что, Александр, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Народе главного калибра.
Это точно. Тем более, что именно Александр Гришин вернулся тут на днях из Беларуси, а у нас-то дальше как раз тема, которая касается...
Туда ездил на разгон демонстрации. Это, конечно, шутка. Там был как раз именно в этот момент и смотрел, что там происходит.
Да, ну и нам хотелось бы все-таки сейчас, может быть, где-то шутливо, а может быть, где-то и серьезно обсудить ту тему, которую нам в очередной раз подбросил президент Беларуси Александр Лукашенко, когда назвал российского лидера Владимира Путина родным братом.
Да успокойтесь, сказал он. У нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие! Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего, заявил Лукашенко 28 марта вчера в Минске.
И тут...
Ну, что я могу сказать?
Как-то да,
Каин,
может, правда?
Каин с Авелем тоже братьями были, если...
Да как-то ты мрачный помнится. Нам задаешь, что тратить.
Да нет, а дело-то в том, что на самом деле Лукашенко – это такой брат, который чего изволите. А я просто... У нас не показывали, да? Я как раз, когда был в Минске, буквально в субботу или в пятницу, я сейчас забыл, показывали, как он чуть ли не в засос целовался с Петром Порошенко, понимаете? Вот.
Но это были это архивные
вот...
съемки?
Нет. Он только вот... Ну, съемки, может быть, архивные, но он до этого вечером, накануне, он провел переговоры с так называемым или занимающим место президента Украины Петром Алексеевичем Порошенко, в котором тоже, так сказать, оценил блестящие перспективы, указал на высокую степень родства и так далее и тому подобное. Поэтому на Лукашенко надо определиться, кому он брат. Довольно. Каину Порошенко или Авелю?
Ну, подождите,
в данном случае.
Мы все славянский народ, что-то определяться, мы все братья. Нет, может быть, кстати, на генетическом уровне.
Лена, речь не про гены, понимаешь?
А я-то все...
Речь про политическую проституцию, извините.
Подождите, мы об этом обязательно
это
поговорим потом.
Политика, но тот же самый Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что боевиков-то готовят на Украине, а финансирование пятой колонны идет из Польши, из Литвы.
Господа мужчины, уважаемые товарищи, давайте все-таки, вот
а
если...
Можно песню спеть, брат
ты... Ты мне или не брат,
или
да.
Не брат.
Давайте мы все-таки обратимся к той новости, которая нас как-то заставляет подумать, а может быть действительно, прежде чем мы познакомились с этими исследованиями, они уже были доведены до президента Беларуси Александра Лукашенко. И после этих исследований российских ученых прозвучали вот эти заявления о том, что он и Владимир Путин родные братья. Дело в том, что ученые российского медико-генетического центра проанализировали генетические данные, но, правда, россиян, с помощью ДНК-исследований и выяснили, что почти все мы, дорогие уважаемые россияне, все мы родственники. Как минимум один родственник был выявлен у 83 участников ДНК-теста.
А как же...
Это теперь... я родственник Навального, что ли?
Вот, не
да
знаю,
идите,
не знаю.
Пусть эти
ученые нафиг идут. А как же нам теперь вступать в брак, так сказать, если...
Хороший.
Что, и Чубайс нам родственник?
Смотрите, ладно, как мужчины...
Да ну нафиг такое.
Заволновались.
Ну, бог с ним. Но я думаю, что раз так, то и белорусы, наверное, здесь тоже.
Вот. С этим вопросом мы и обратились к основателю и директору по развитию компании «Генотек» Артему Елмуратову для того, чтобы он нам вот тоже объяснил, может быть, действительно россияне и белорусы – это братья, у нас есть генетическое сходство. Вот давайте послушаем его ответ.
Ну, конечно, у жителей определенных регионов чаще есть определенные генетические, скажем, сходства. А при этом жители Беларуси, Украины и вот Центральной России, они довольно слабо отличаются генетически. То есть буквально есть довольно мало таких отличий. А поэтому действительно в некотором плане там можно сказать, что там русские и белорусы – это там, в широком смысле генетические братья.
Вот так вот. Вот вам ответ основателя и директора по развитию компании «Генотек» Артема Елмуратова. Мы все братья, мы все вот буквально так, генетические родственники.
Вова, политическое это братство.
А небось это самое, денежку берет нормально из-за генной экспертизы и так далее, из братьев, из сестер.
Да что-то какой-то сегодня все такой остальное. Хмурый-то, прям как ворчун.
Нет, слушайте, у нас украинцы тоже получается.
Из незнакомого
этого. Да, вот я и говорю, все мы братья-славяне.
А кто им об этом расскажет?
А вот, собственно, наши российские ученые расскажут.
Генеральный директор пусть идет и расскажет.
Слушайте, а вот давайте вспомним еще-то, что сказал Лукашенко-то. Может так случиться, что нам вместе с Путиным придется спиной к спине стоять и отстреливаться. Во как. От кого отстреливаться?
Уж не знаю. Хорошо, вы все на политику. Ну, давайте тогда про политику и спросим у наших радиослушателей. Как вы считаете, может быть, мы действительно, вот как вы это ощущаете, мы с белорусами братья навек? Или вот что-то у вас какая-то вот искра сомнения все-таки вот загорается в вашем сердце, когда вы слышите подобные высказывания. Пожалуйста, вот как вы считаете, можем ли мы надеяться, вот буквально, как сказал о том Александр Лукашенко, мы встанем спина к спине и будем отстреливаться,
нет,
да, примерно
нет,
так?
Нет, Путин с ним не встанет спина к спине, я уверен. Лукашенко, если встанет кому-то спина к спине, то это ему с Януковичем вставать, понимаете?
Янукович-то уже давно, так сказать, за горизонтом реальной политики.
Поднимут, встанет и так далее. С Порошенко пусть встает спина к спине. Нам такой заспинник не нужен.
Вы согласны с Александром Гришиным? Или все-таки считаете, что Россия и Беларусь – это действительно братья навек, как о том говорили раньше? Или все-таки есть какое-то сомнение в этом? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И присылайте сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, вот вспоминают про газ, который разделил нас, ну, на какое-то время.
Так и не заплачено.
Да, говорят, на халяву газ хотят. Тимофей, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, мы с белорусами, и как это ни печально, но с большей частью Украины, не то что братья, мы один народ. А по поводу господина Лукашенко и политических проституток, я вам скажу так, мы вот обвиняем лидера соседнего государства, да, которое при том, что братское, но государство отдельное. При всем при этом у нас товарищи со Сбербанка, большая тройка сотовых операторов поддерживают...
А вы в курсе, что они принадлежат к неславянскому этносу, как мне кажется?
Ну, давай, сейчас послушаем.
Ну да. Ну вот я говорю, надо сначала... самим бы, со своими бы разобраться, с внутренними.
Нет, подождите, мы разберемся обязательно. Вопрос у нас, понимаете, вопрос сформулирован следующим образом. Вот, мы один народ. Все, спасибо огромное. Да, спасибо за ваш комментарий. Огромная просьба все-таки отвечать, ну, давайте экономить эфирное время, отвечать на конкретно заданный вопрос. Владислав, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот По поводу товарища Лукашенко, если смотреть со стороны белорусского народа, то, скорее всего, белорусский народ его поддерживает, потому что он везде пытается со всех заиметь, как говорит у нас, Одессе выгоду. Он и дружит и с нами, и с Европой, и со всеми, но когда, ладно, был бы он представитель какой-то компании, мы закрыли на это глаза. Но когда за ним стоят миллионы еще белорусов, которые тоже как бы должны ориентироваться на своего лидера, и никогда не поймешь, когда батька качается, то он на Европу качается, то на Россию, то черт его знает.
Так все же в интересах Беларуси, так что, может быть, действительно и правильно, гибкая политика.
По-моему, это судьба вот, Украины, и Молдавии, и Беларуси. Вот сидеть на заборе, есть такая фраза. Ну, раздираемые они двумя большими телами, да, как в физике России. И вот Евросоюзом каждый тянет в свою сторону. Они более мелкие тела, они притягиваются то туда, то сюда. В данном случае в зависимости от воли находящихся у власти политиков. Вот говорим о Лукашенко. Сейчас он вроде бы качнулся опять в сторону России.
Давайте я зачитаю сообщение. Их достаточно много. Вот Александр пишет: с белорусами мы едины, а политики пусть лесом идут. Далее, лучше такой хитрый батька Лукашенко, чем Шашкевич и Нукляев. Вот так вот. Надеяться надо на...
Нукляев – это оппозиционер,
не
да?
Нукляев.
Да, ну, да вот... Нукляев – белорусский оппозиционер, как противостоящий Лукашенко.
Далее, надеяться надо, но Лукашенко должен понять, что без братской России его ждет судьба Каддафи, а Беларусь – судьба... Ливии. Вот. Далее. С народом мы братья, а с лидером Беларуси не братья. Следующее. Как говорила моя бабушка, брат братом, а денежки никому не родня. Следующее. Чисто по-человечески, в частности, мы братья, а в масштабах государства нет. Далее. Спину подставлять таким братьям нельзя. У России в союзниках только армия и флот. Ну вот понятно. Такие комментарии.
У нас на связи наш слушатель. Юрий, здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Добрый вечер. Мне припоминается, и Кадыров Путина братом называл. А еще я помню, был такой лозунг: русский китаец, братья навек.
Было дело. Было,
да. Сколько у нас было братских народов в Африке? Вы вспомните великого эфиопского поэта Пушкина. Вон сколько у нас братьев. Делайте выводы.
Понятно, спасибо, Юрий. Вот, кстати, наш радиослушатель вас поддерживает. Смотрите, что он написал. Сколько можно брататься? И так почти все бывшие СССР Россия тянет. Вот так вот.
Вообще я как-то не очень уверен в том, что наш этот слушатель прав, потому что какие...
Почему?
Какие республики сейчас тянет Россия? Ну, какие? Определенные преференции Белоруссии есть, да?
Дальше 3 миллиарда, понимаете ли, никак от Украины получить не можем.
Суд решил. Суд.
Ну, подожди, пожалуйста. Мы идем навстречу среднеазиатским республикам, да?
Да, ну, которые, во многом... Киргизия, которая вступила в ЕАЭС, допустим, в первую
очередь. Значит, с Арменией,
да?
У нас
с Узбекистаном у нас, в принципе, мы его ничем не тянем.
Ну, может быть, не все, конечно, но очень многие из тех, что остались.
Вот. В Таджикистане наша база, ну, что?
Слушай, ну, сколько... Значит, так назовем их немецким словом, гастарбайтеров из Узбекистана здесь много. А ведь могли бы взять да выгнать, например. Однако мы их привечаем. Ведь они к нам едут на заработки, а не мы к ним. У нас Владислав на связи.
Да, добрый вечер, Владислав. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, то, что мы с белорусами и, кстати, с Украиной один народ, это, собственно говоря, никто не сомневается. А когда Лукашенко говорил, что мы с Путиным братья, он, конечно, умолчал, то есть нужно так между строк читать. Но мы не братья, может быть, с некоторым окружением Владимира Владимировича. Вот как надо. А насчет того, что Лукашенко частично, Белоруссия, живет за счет России, это не так страшно. Главное, как распределяется национальный доход Белоруссии. Насколько там разброс большой между малооплачиваемыми, ну, как бы, расслоение.
А, понятно, расслоение. Вот,
ну, нормально, там расслоение, конечно, не такое, как у нас, но тоже есть. Но я вот не согласен с вами, что надо оценивать по расслоению, да, Белоруссию. Белоруссию, как братское государство, надо оценивать, как мне кажется, по признанию Южной Осетии, по признанию Абхазии.
Крыма.
Да, по признанию Крыма. А то такой брат у нас появился, денежков хочет, а даже «да» не может вымолвить из себя, вы знаете. Это я же понимаю, откуда брат, потому что он уже не может сказать «друг» или «старший друг», да, потому что дружба дружба – это бочок врозь, поэтому он уже пошел на установление
Саша,
родственных
связей. Давление
со
стороны Запада огромное, значит, со стороны Польши огромное. Вот ты знаешь, что за последние 15 лет количество молодежи белорусской, считающей католицизм наиболее подходящей религией для Беларуси, увеличилось в десятки раз. Десятки раз. Не православие, а католицизм именно.
Ну, я могу здесь сказать только одно. Здесь еще есть так называемый эффект низкого старта, да? То есть, если у вас есть одна машина, и вы купили две, то вы их увеличили в три раза. А если у вас есть 100 машин, и вы купили три, то вы их...
Ты что хочешь сказать?
Вы их всего на 3%. Поэтому десятки раз, понимаешь, но если было там 100, допустим, человек...
А сейчас тысяч, это десятки
стало
раз.
Тысяча, понимаешь? Это, конечно, много десятков раз, но вот в абсолютном количестве это еще не подавляющее большинство, далеко. И вы знаете, я вот там по Минску ходил, смотрел, но не заметил я там какого-то вот излишнего клерикализма, а уж тем более среди молодежи. Там девочки
религия,
в таких юбочках ходят, что католические монахи, я думаю, тут же отказались от обета безбрачия.
Понятно, понятно.
Ну, давайте я зачитаю еще несколько сообщений. Вот что пишут. А как же не славянские народы в России? А мы все ищем братьев за рубежом. Лукашенко уже давно не олицетворяет братский народ, он сам по себе. И вот еще белорусы – прекрасный, миролюбивый, добродушный и трудолюбивый народ. Считаю, что лучшего брата и друга, чем белорус, нам не найти.
Я согласен.
Ну, вот так вот. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин был с нами. Александр Павлович, спасибо.
Картина дня. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Картина дня.
Спасибо огромное всем нашим радиослушателям, которые продолжают присылать сообщения на WhatsApp и Viber по нашей предыдущей теме. Но мы переходим к еще одному событию, мимо которого, ну, пройти просто невозможно. Уж сколько сказано о Евровидении, уж кажется, что все решено. Нет, новый день и новые события. Но в студии Андрей Баранов.
Да, это я и Елена Афонина с нами.
И журналист отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды» Юлия Хожателева. Юлия, здравствуй.
Добрый вечер.
Добрый вечер,
да,
Юля.
С чем пришла к нам в студию, с каким заявлением от Европейского вещательного союза, которым в очередной раз, ну, просто огорошили всех тех, кто следит за вот этой интригой вокруг Евровидения.
Заявление от главы Европейского вещательного союза, которое говорит о том, что Украину могут отстранить от Евровидения из-за скандала с запретом въезда Юлии Самойловой, участницы от России на этом конкурсе. Зовут эту женщину Ингрид Дель Тенре. Ее называют главной женщиной европейского телевидения. Она заявила швейцарскому изданию «Блик», что для Украины подобные трюки с запретом выезда СБУ, да, даром не пройдут. «Я глубоко сожалею о том, что Евровидение будет использоваться для политических игр власти. Этот конкурс песни был задуман для того, чтобы радовать миллионы людей и объединить их, но не должен быть использован для того, чтобы настраивать всех друг против друга». Это я процитировала Ингрид. И также она сообщила, что если в течение следующего нескольких недель не удастся найти какое-то решение с этим запретом въезда Юлии Самойловой, чтобы российская певица, да, приехала на конкурс в Киев, то следует ввести санкции против Украины, которые будут заключаться либо во временной изоляции этой страны от Евровидения, либо, возможно, исключение участника от Евровидения в этом году.
Так, ну вот сейчас с нами на связи музыкальный критик Артур Гаспарян. Артур, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вы, как никто, наверное, погружены вот в конкурс Евровидения. Уж поправьте меня, если это не так. По-моему, ну, вот за последние годы вы ни одного конкурса не пропустили, да? Ведь так?
Ну, с 2003 года.
Да. И вот скажите, пожалуйста, в процедуре Евровидения есть ли какие-то санкции прописанные? И о чем, собственно, о каких санкциях идет сейчас речь? Что, неужели Евровидение в этом году будет не на Украине?
Ну, санкции, безусловно, в регламенте Евровидения прописаны, но никто не мог никогда предположить подобную ситуацию, которая возникла сейчас. Поэтому вот на эту данную конкретную ситуацию никаких как бы регламентных шпаргалок ни у кого нет. Поэтому заявление госпожи Делтерне или Делтенре, да, оно сейчас всех как бы поставило в тупик, потому что не совсем понятно, что данная госпожа имела в виду. Потому что представить себе Евровидение в виде цыганского табора, который вот в одну секунду взял, сорвался с места и переехал куда-то в другое место, в Лондон, я не знаю, в Москву, на линию разграничения АТО в Донбасс, как предложила Надежда Савченко. Это, в общем, из области такой приятной, конечно, может быть, уху многих наших шоу-политкомбинаторов идеи, но она вряд ли осуществима, потому что надо понимать, конкурс готовится не один месяц.
Конечно.
Поэтому здесь, если они сейчас в Европейском вещательном союзе пытаются вот каким-то образом, оказавшись между этих двух непримиримых славянских огней, принять какое-то решение и нечиться как кошки, знаете, на пожаре, чтобы спасти это тонущее сейчас Евровидение 2017, вот, они, может быть, примут некие санкции против Украины уже как бы постфактум, после проведения данного конкурса. Какие это могут быть санкции? Ну, в регламенте, опять же, при других ситуациях предусмотрена дисквалификация страны на участие в конкурсе там на какой-то...
На следующий год вы имеете, да?
Ну, возможно, на следующий год. Трудно себе представить, чтобы на конкурсе, который проходил бы в этом году в Украине, там, в Киеве, был бы дисквалифицирован сам участник от страны. Это тоже противоречило бы всем имеющимся регламентам, поэтому, скорее всего, на такое решение скандальное они не пойдут и вряд ли будут так усугублять эту ситуацию. Поэтому патовая ситуация, в которой все оказались из-за бодающихся друг с другом двух стран, потому что тут уже даже и трудно сказать, кто прав, кто виноват, потому что, возможно, понимаете, были все основания как бы просчитать эту ситуацию, я думаю, она просчитывалась заранее, и назначить какого-то выбора, тем более, что выборов-то не было, было назначение кулуарное, келейное. Почему именно Юлия Самойлова в этой ситуации была выбрана? Это первый вопрос. Насколько разумна реакция самой Украины на этот достаточно значный, прямо и честно надо сказать, выбор? Это уже другой вопрос. И тут уже получается, как в народной поговорке, когда коса нашла на камень.
Артур, а вот какие-то штрафы, может быть, предусмотрены? Может быть, финансовые наказания может последовать?
Штрафы предусмотрены, но, опять же, немножко в других ситуациях, потому что, еще раз вам говорю, что вот подобной ситуации в очень подробном регламенте Евровидения не было прописано. Никто не мог предположить, что две страны сойдут настолько с ума в своем противостоянии.
О чем мы сошли с ума? Мы послали нашу участницу, а ей запретили въезд.
Ну, я же только что вам говорил, да, по поводу того, что мотивы выбора именно этой
участницы. Это, извините, остается за рамками. Мотивы. Вот армянская участница, ее тоже, так сказать, готовы туда не пустить, потому что якобы она была в Крыму.
Да. Ну, вы сейчас пытаетесь перевести все в плоскость именно оценочных суждений, а я пытаюсь, значит, объяснить ситуацию, которая реально существует.
Нет, Артур, извините, значит, Украина политизировала все это. И именно сейчас в области политики все это рассматривается.
Да, ну я с вами не согласен. Я думаю, что политизировали эту ситуацию обе стороны, и Украина, и Россия. Это моя позиция.
Насчет Джамалы давайте вспомним еще, как вообще этот конкурс оказался в этом году у Украины. И кто на самом деле победил тогда, в 2016 году.
Понятно. Ну, я так понимаю, вы хотите услышать только одну точку зрения.
Нет, мы слышим вашу точку зрения, поэтому мы и даем вам слово.
Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению все-таки, ну вот если эта ситуация действительно зашла в тупик, и понятно, что российская исполнительница, наверное, скорее всего, не смогла несмотря на то, что там Европейский вещательный союз пытается какие-то делать телодвижения, но они, ну вот это мое личное мнение, ни к чему не приведут. Вот ваша оценка, как вы считаете, а нам нужно вообще смотреть это Евровидение? Первому каналу нужно транслировать Евровидение, как вы думаете?
17-го года.
И я думаю, что это решение Первого канала будет. Я думаю, что если Россия не будет участвовать в этом конкурсе, то, скорее всего, Первый канал транслировать ничего не будет, безусловно. Если же будет в итоге все-таки принято какое-то компромиссное решение, а здесь оно сложившееся, может быть, только одним, это понятное дело. То есть Украина должна принять либо какое-то исключение временное из того запрета, который уже принят. И такие случаи были. Совсем недавно мы помним историю Наташи Королевой. Поэтому при желании это можно сделать. Вопрос только в том, что будет ли такое желание. Вот. Если Юлия Самойлова не поедет в этом году на Евровидение, другого никакого участника, естественно, сейчас Россия уже выбирать не будет. Это надо было делать раньше. И я думаю, что специально была выбрана именно эта кандидатура, чтобы разжечь вот этот весь огонь непримиримых страстей, потому что были другие кандидаты, которые были с этой точки зрения гораздо более приемлемы и нейтральны. Но мы не захотели нейтральных кандидатов. Вот, то в этой ситуации, конечно, никакой Первый канал ничего транслировать.
А мы деньги можем за трансляцию каким-то образом вернуть? Себе.
А какие деньги?
Ну, взнос, который вносит страна-участница в конкурс.
Мы же... Вот это, я не знаю, опять же, ситуация совершенно не прописана в регламенте. Возможно, что, может быть, страна просто не будет платить свой взнос на следующий год.
А, ну, понятно. То есть запишут...
Я думаю, что это будет решение приниматься уже, вот как знаете, по мере поступления проблем.
Понятно. Спасибо.
Спасибо огромное, музыкальный критик. Артур Гаспарян был с нами в студии. Юль, ну, буквально пару слов.
Да, стоит заметить, что руководство Вещательного союза в Женеве в настоящее время ведет переговоры с украинским премьером Гройсманом и с Петром Порошенко. Когда такое было, чтобы руководство Вещательного союза вело переговоры с президентами стран?
Поживем, увидим.
Да, и послушаем песню Юлии Самойловой.
I feel the power, I wanna go to places I don't know.
На дня. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени.